Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Доброго дня. В ефірі розпочинається програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Волченко. Доброго дня, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
Маємо телефонний дзвінок. Вітаємо вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте всі благословенні. Я дуже благодарна Господу за ваше радіо і за всіх ведучих. Хай вас Господь всіх обильно-обильно благословляє. У мене такий вопрос до Олексія Анатолійовича. Я хотіла б... Я инвалид первой группы по зрению. Да, одно время я ходила в церковь. Сейчас я не хожу никуда. Но у меня такой вопрос. Вера без дел мертва. Объясните мне, пожалуйста, вот это. Какие мои должны быть дела, если я сижу дома, никуда не выхожу?
Спасибо. Спасибо большое за ваш вопрос. Вы знаете, мы можем... делать то, что мы можем. Не надо делать то, что мы не можем. Да? Допустим, вы можете позвонить. Вы же позвонили к нам сюда. Вот. А у вас есть какие-то родственники, у вас есть какие-то знакомые. Может быть, вы познакомились через радио, или есть знакомые братья и сестры в церкви, и вы можете им позвонить. Позвоните и сказать доброе слово. Или спросить, какая у вас нужда, я буду молиться за вас. Вон. То есть дел очень много. Или помните, написано в Евангелии, была Анна пророчица, которая там 84 года, она служила постом и молитвой. Сейчас есть дело, это молиться за Украину. Молиться без перестанку, то есть молиться, чтобы остановилась эта клятая война, чтобы наступил мир, чтобы прекратилось убийство. У нас очень много дел. И очень много дел. И если вы даже инвалид первой группы по зрению и не выходите из дома, но есть телефон. Если вы дозвонились сюда, то вы можете дозвониться и до ближних. И молиться, звонить, говорить, поддерживать, помогать, поднимать, воодушевлять и проповедовать Христа, проповедовать Христа Владыку. Поэтому, вы знаете, Бог все для каждого предусмотрел. И если у вас нет возможности ногами, руками что-то делать, и вы не видите, но у вас есть голос, слово. А слова — это очень много. Это очень и очень много. Бог словом сотворил Вселенную. Поэтому, вы знаете, я не думаю, что вы должны рассматривать свою позицию, там, что вера без дел мертва, вы делать ничего не можете, совершенно с вами не согласен. Вы можете делать, и очень много можете делать, потому что вы обладаете этой возможностью говорить.
Олексій Анатолійович, я б хотів трішечки зупинитися на цьому питанні. Ну, не знаю, виглядає так іноді, що це полеміка з тим, що Павло писав. Він казав, що не від діл, не ділами. Тобто він доводить от цю... грань або цей бік монети. А Яків начебто навпаки каже, що ж ти, ну давай розбиратися. От, ну це таке одне. От, що в другому розділі послання Якова? Він каже, що якщо брат чи сестра не мають що їсти сьогодні, от на цей день, а ви скажете, іди собі з миром, харчуйся і грійся, а не дасте йому. Тобто він вже натякає на діла віри. Але тут конкретна ситуація. Реально до мене прийшла людина, у мене є два батони, а людина мені розказує, що от діти голодні сидять, їсти нічого. І я в серці відчуваю, віддай один батон. І от, якщо я в такому випадку все ж таки своє серце от, ну, придушую і не даю, то моя совість, моє серце, воно мені буде дорікати. Що ж ти не дав? Він пішов, у нього дітки голодні. І далі він каже про Авраама, що він свого сина поклав на жертівник, що це було діло віри, і про Раав, блудницю, яка прийняла розвідників євреїв і сховала їх від влади свого міста Єрихону. Тобто в усіх випадках конкретна ситуація. Ну, прийшла війна, прийшли ці розвідники, і от така ситуація. Вона їх заховала, і прийшли поліцейські і кажуть, видай нам. І у неї от в одну секунду вирішується, чи видати, чи заховати, так? Чи до Авраама написано, до нього звернувся Бог. От, поки що лишаємо там моральну, етичну сторону, да, як ми сьогодні читаємо цю історію про Ісаака, але містично тільки залишаємо бік, що в усіх цих випадках конкретна ситуація. А проблема в чому? Що я сижу і розумом, так, яку діло віру зробити? Тобто ситуація не прийшла в моє життя, мені просто нудно, і я починаю себе, а розум, він так влаштований, що постійно йому треба щось жувати, щось вишукувати проблему якусь. І виходить, що люди от мучать самі себе, що ж я маю робити? В усіх цих випадках є конкретна ситуація. Прийшов голодний брат, звернувся Бог, сказав, віддай сина в жертву, або от прийшла війна, прийшли розвідники. І тільки в такому випадку від нас вимагається якось вчинити, щось зробити.
Смотрите, человек — это очень сложная система, очень сложная. Мысли никогда не прекращаются. Есть движение духа, движение сердца, побуждение сердца. Есть желание Христа в нас. Бог в нас, мы храм Духа Святого, и Христос в нас упование славы, и Он не молчит, Он создает волю свою в сердце наше. Это одна позиция. Есть вторая позиция – разум. Разум, самосохранение, страх, мне, моя, мое, а что мне будет, если я отдам? Да? То есть у нас внутри происходит вот такая борьба. И самое интересное, вот ну, просто поймите, самое интересное, пока мы не совершили нечто, да, допустим, ну вот смотрите, хорошо, все, я понял, что надо поделиться. У меня два батона, я отдам один батон. Мне нужно отдать один батон. Но пока мы его не отдали, это решение не имеет силы, оно нулевое. То есть само действие утверждает нашу позицию, само событие. Отсутствие события, позиция размыта. То есть могу отдать? Не отдам. Хорошо, отдам. Нет, половину отдам. Нет, четверть отдам. Или не отдам. Все, я решил, что я отдам. Через минуту? Не, я уже, наверное, не отдам. То есть мы не статичны. У нас внутри такая пластичная масса духа, плоти, решения дать, не дать, поступить. И пока мы не поступили, ничего нет. Именно поступок, реальный поступок, который мы совершим, утвердит наше решение. Пока поступка нету, решения нет. Какое бы оно ни было. И поэтому так и написано, что видишь ли, что вера содействовала делам его. А делами вера достигла совершенства. То есть вот когда ты совершаешь этот поступок, да, когда ты, так, хорошо, у меня два батона, я один батон отдам, и вот он уже стучится, он может не отдать, я еще не знаю, как поступить, он уже заходит, мне надо сейчас принять решение. И ты наступаешь на свою плоть, хорошо, я отдам. Ты говоришь, на, брат, тебе батон, один останется мне. И ты отдаешь, и он уходит. И ты только тогда получаешь покой Божий. Только тогда ты получаешь удостоверение веры, что это так, ты поступил правильно, добрый, верный раб. Войди в радость Господина. Только тогда ты входишь в покой Божий и милость Божия, и твое сердце удостоверяет тебе же, что ты поступил правильно. А пока ты этого не сделал, пока ты этого поступка не совершил, мы судим о себе, к сожалению, по намерениям. Вот, мы как других судим по поступкам, а себе по намерениям. Да? Вот я бы отдал, но вот. Ну, так получилось, что я не отдал. Но, еще раз говорю, наша вера утверждается событиями, поступками. Решение утверждается событием и поступком. Пока события и поступка нет, ваше решение ничего не значит. Это намерение, но это не решение. Только поступок и только событие утвердит ваше решение. Вот и все.
Маємо повідомлення. Доброго дня, миру і благодаті. Скажіть, будь ласка, чи вірно буде, якщо молитися словами псалмів, там, де немає любові до ворогів, а бажання відплати? Дякую за відповідь, благословіння всі.
Смотрите, главное – це искренность. Бог хоче искренності. Бог, даже не так, Бог слышит только искренность. Бог – дух. Бог есть дух, и поклоняющиеся Богу должны поклоняться в духе и истине. И вот это ваша внутренняя искренность, если оно из сердца, вот из глубины, из самого сердца идет, вот он говорит, я услышу вопль и отвечу, да, я спасу тогда, я вытащу, но я должен услышать вопль своего народа. И вот этот вопль, он должен быть изнутри. Главное – это искренность. И на самом деле вот вы должны быть перед Богом и говорить Ему. И Бог услышит тогда вас. И на самом деле даже не важно, какие слова вы говорите. Он еще прежде прошения знает, в чем вы имеете нужду. Еще слово не слетело с уст ваших, а Он знает его совершенно. Он все помышления наши видит издали. И вопрос только в одном. Насколько мы искренне перед Ним? Если мы искренне, искренне, по-настоящему, то Он слышит вот эту нашу искренность. А если знаем, что слышит, то и исполняет. А если мы лукавим в какой-то степени, потому что, допустим, гнев. Гнев не творит правды Божией. Гнева есть не согрешать. И когда вы что-то в гневе просите Бога, то это не по воле Божией. Все, что не по воле Божией, Он не слышит. Он слышит только то, что по воле Божией. А если Он слышит, когда мы просим по Его воле, то тогда Он и исполняет. Поэтому вопрос только искренности. Более того, вы можете просить словами псалмов, и вы можете молиться словами из псалма, но при том, при всем, у вас может быть в сердце совершенно другая мысль. И Бог услышит именно вашу мысль, которая у вас в сердце, а не те заученные слова. Поэтому, знаете, это глубочайшая тайна. Бог-то знает нас насквозь. Он даже судит не просто сердце, а сердечные намерения. Насквозь знает все наши мысли, чувства. Все, Он сотворил все сердца человеческие, вникает во все дела их. Он все знает. Он знает нас насквозь, знает наши слова, наши просьбы, нашу нужду, Он все это знает. Поэтому, вы знаете, не особо сильно задумывайтесь, что именно Ему говорить, а больше задумайтесь о том, как именно Ему говорить. Или как в Римлянам 8 главе, да, что Дух молится за нас словами неизреченными. Это может быть просто стон. И вот этот стон Бог услышит и очень хорошо расшифрует содержание вашего стона, что вы сделать не можете, а Он может. Поэтому просто будьте искренни с Ним.
Мені здається, що саме про це і було запитання. Зараз в інтернеті з'явилося таке відео молитов за псалмами. І мені здається, що в деяких псалмах автор писав з гнівом. Він писав з гнівом, відплати йому, нехай там сатана стане, обвинувачує його, нехай його діти, значить, будуть волоцюгами і голодають, і так далі. Тобто, явно людина гнівається, і, в принципі, гнів – це емоція, її не можна стримати, не можна сказати. От віднині все, я зав'язую. З гнівом – ні. Буде ситуація, ти розгніваєшся. Навіть коли читаєш Євангеліє, таке враження, що Ісус гнівався. Там «вас зрів і вас скорбів в серце своєму, або жесточення сердець». Тобто це красиво написано, ну він розгнівався. Що от людина з сухою рукою, а вони там думають про коми в законі якісь там. Або коли 23 розділ Матвія, який я часто згадую, змії, зміїний роди, як ви втечете від осуду в гієну вогнену і так далі. Я не можу собі уявити, що людина без гніву таке може сказати. Тобто гнів, в принципі, це нормальна реакція. Коли я бачу щось, що мене обурює, вбивають дитину у мене на очах і так далі, я гніваюсь, наприклад. Я можу зойкати, тобто це все від людини залежить. Одна людина буде охати, друга буде гніватись, третя ще щось там, втратить свідомість і так далі. Тобто не можна забороняти людині гніватися. А це не має сенсу забороняти гніватися. Але в якому ж сенсі гнів не творить правди? Тобто от якраз молитви, псалми прокляття так звані. Вони ж є в Біблії, ми їх читаємо, от їх іноді використовують як молитовну практику. Але, знову ж таки, повторюсь, моя теза – людина написала це в стані гніву. От, тому що те, що вона там бажає своїм ворогам, це не можна бажати не в стані гніву, просто. От як з цим бути? Можна таке використовувати? І чи доречно це наскільки?
Написано: «Більше всього храніва в охрані серце своє, ібо із нього істочники життя». Вот. Можно оправдать любой гнев. Это так оно есть. И сейчас война, и мы видим это все, и какой-то этот ужас, который разрушает нас. То есть мы находимся в состоянии гнева и ненависти. Поэтому Господь и говорит, что кто может обитать на горе Господней или при огне поедающем? Тот, кто закрывает уши свои от слышания зла и глаза свои от кровопролития. Вот тот может обитать при огне поедающем, потому что в сердце у него нету гнева, нету злости, нету ненависти. Вот. А тот, кто находится вот в злости, в ненависти, вы поймите правильно, в небо же не войдет ничего нечистое. Мы можем оправдать гнев, особенно сейчас. Сейчас на Украине мы оправдываем гнев. Но мы давайте рассуждать над тем, в небо не войдет ничего нечистое. Вон, там святость, праведность, там чистота, там любовь, там милость Божия, там покой Божий. Там мир Божий, там все другое. И поэтому больше всего храни сердце свое. Нам очень тяжело сейчас, как это все объединить или как это все соединить. Соединить войну или соединить, как любить врагов, благословлять ненавидящих, молиться за обижающих и бомбящих вас ракетами и бомбами. Да? То есть нам это вообще тяжело соединить. Вот. Но все равно мы должны думать о своем сердце, мы должны думать о Боге и о милости Божьей, что Бог нас покрывает, Бог дает нам защиту. Вот. Подойдут тысячи, десятки тысяч, но к нам не приблизится, потому что мы под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего. То есть Бог – защита наша, Бог – милость наша. И как Давид в другом месте, 118-й псалом написано, да, что «враги окружили меня, а я буду изучать закон твой. Князья сговариваются против меня, а я вникаю в слово твое». И так далее. То есть видим, как бы защита где-то там, в нем, в Боге. И поэтому гнев есть, мы никуда не денемся, это как наша боль. Да? Если уколоть палец, нам больно. И гнев есть, и страх есть, и мы это физиология, мы никуда от этого не денемся. Но и гнев, и страх, и боль, и все это все Царство Божие не наследует. Плоть и кровь Царства Божие не наследует, и тление не наследует нетление. И поэтому нам надо собирать богатство на небе. На небо мы не возьмем гнев. Наоборот, гнев, злость, ненависть – это все то, что опускает этот якорь, который не позволяет нам оторваться с земли в небо. Ведь неужели вы за эти 4 месяца не заметили, что тяжело молиться? Тяжело читать Слово Божие. Тяжело получать откровения тогда, когда идут такие новости. Что когда там ракета, там убили, сколько убили. Нам тяжело оторваться в небо, нам тяжело получить откровение, получить вдохновение. получить вот эту радость общения в Слове Божьем тогда, когда вот такое все снаружи происходит. И это как раз о чем и говорит Господь, то, что кто может обитать? Тот, кто закрывает уши свои, слышание зла, и глаза свои от кровопролития. Поэтому то, что мы сейчас живем в войне и не можем, к сожалению, закрыть глаза и уши от этого кровопролития. Но давайте все равно не оправдывать гнев. Надо все равно искать каким-то образом мир Божий, покой Божий, любовь Божию, милость Божию, защиту Божию. И получить радость общения с Ним. Да, снаружи Господь говорит, вы в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. И нам все равно надо жить в мире Божьем, в любви Божьей, в покое Божьем, даже если снаружи эти ракеты и все остальное происходит. Нам все равно нужно научиться и не поддаваться этому злу, которое нас поглощает. Не будьте побеждены злом. Но побеждайте зло добром. Делайте, творите что-то добро каким-то людям, соседям, беженцам, чтобы не поглотиться вот этому гневу, ненависти и всему остальному. Поэтому больше всего храни сердце свое, ибо из него источники жизни, чтобы в твоем сердце была любовь Божия, милость Божия, покой Божий, мир Божий.
Маємо дзвінок з нами, Олег. Доброго дня.
Доброго дня. Слава Господу Богу нашому. Якщо можна, я трошечки хочу відповісти сестричці, яка позвонила і сказала, що мені робити. Можна?
Звісно.
Слава Господу за все. Я дякую Господу за свою жену, я дякую Господу за своїх дітей, я дякую Господу за радіо і мене. Я дякую Господу за те, що приходить день, хоча я його не бачу. Приходить різне розуміння і понімання Слова Божого. Дякую дуже велике Господу за те, що він дає понімання Слова Божого. І я так заспокаюсь в цьому. Дякую Господу за те, що я молюся. Дякую Господу за все. Я теж не бачу, теж інвалід першої групи по зору, але в мене нема свободного часу. В мене нема свободного часу. Я більше 40 років, десь год, 45, мабуть, не общався з своїми троюродними сестрами. Одна в Ніколаєві живе, друга в Одесі. І от я узнав їхні номера там через третій, п'ятий, десятий руки, коли почалась війна. І я почав з ними общатися, почав їм розказувати. Вони дуже хорошо ко мені віднеслись, хоча ми довго не виділись. І я їм общався і потихонечку начал проповедовать Евангелие. Одна сестра, ей уже около 70 лет, или боже, больше, чуть-чуть, 70 лет, а другая на год старше. И вы знаете, самое что удивительное, они приняли. И хотя они по национальности татарки, они не принимали ничего такого христианского. А так приняли, они слушают, они спрашивают, задают вопросы. Я за них молюсь, не только за них, за многих молюсь. И вот кто приходит к нам, и соседи приходят, и я им рассказываю, не только я, и жена моя, рассказываем про Господа. И знаете, что один сосед сказал?
Олеже, дякуємо вам, дякуємо. Дуже приємно, що ви зателефонували. Отже, це відповідь, те, що сказав Олексій Анатолійович, можна говорити, спілкуватись. Ви не бачите, але ви можете чути і говорити. А також ви можете молитися за людей. Дякуємо за те, що ви нам про це нагадали. У нас є ще одне запитання. Справедливий суд Божий. Все вирішено. Багач і Лазар, розбійник, розп'ятий по правиці і по лівиці Христа. Написано в Євангелії від Івана, що віручий в мене, каже Ісус, на суд не приходить, але вже перейшов від смерті в життя. Кого ж Бог ділитиме, коли написано «ставитиме одних по правицю свою, а інших по лівицю»? Для чого тоді всі ці розмови про справедливий Божий суд Великого Білого Престолу? Прошу пояснити. Заздалегідь дякую, Володимир.
Спасибо большое за вопрос. Да, то есть, если в двух словах объяснить еще раз этот вопрос, это то, что верующий на суд не приходит, а грешник уже осужден, потому что не уверовал в единого Сына Божьего. Да? И как вот почему не конкретная позиция спасения в Евангелии, да, можно так сказать? Смотрите, мы спасены по благодати, не от дел, чтобы никто не хвалился. И кто не принял этой благодати, тот будет судим. И судим он будет справедливым судом, да, потому что Бог справедливый. Вот. И Бог сердцеведец, он знает, что в нашем сердце, насколько в нашей вере в благодать. Потому что верующие не судятся, а мы спасены верою. И вот если мы верим, то верующие не судятся. На суд не приходят. Вот. И потому что мы уже как бы спасены. Но смотрите, какая интересная ситуация. Мы все равно двойные. Дух человека, да, спасен. Почему? Потому что написано 1 Иоанна 4,15. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. То есть этот человек уже в Боге. Или соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. И получается, что Дух человека, вот внутренне, сердце человека, как бы уже в Царстве Божьем, да, незаметным образом это Царство Божие уже внутрь нас есть. Вот. И вот этим духом, вот этим сердцем нашим мы уже спасены, если мы уверовали. Еще раз читаем Ефесянам 2 глава 4 стих. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворился Христом благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». То есть мало того, что мы уже спасены, мы уже даже посажены на небесах во Христе Иисусе. То есть мы уже соединены с Богом. Итак, дух наш, вот это сердце, вот эта позиция наша, это уже спасены мы. Мы опять соединяемся с Богом, соединяемся с вечностью. Но мы еще на земле, у нас есть тело, у нас есть плоть. И у нас есть греховная плоть. И рождение свыше не уничтожает рождение по плоти. И в верующем человеке происходит великая вот эта борьба, что плоть духу противится. Галатам 5:17, они друг другу всегда противятся. И вот в этой борьбе и происходит как бы наше спасение. Почему? Потому что мы должны той позиции духовной, которую мы приобрели через Иисуса Христа, победить самого себя, плотского, греховного. И Господь говорит, побеждающему дам сесть на престоле моем, как и я победил. И вот это и есть победа, победившая мир, и есть вера наша. Да? То есть хождение по плоти – это вера в самого себя, а хождение по духу – это вера в Господа. Вот. И вот эта борьба, она как бы не статична. Да? Веру нельзя положить в карман, выписать удостоверение, выписать грамоту, паспорт, печать поставить. То есть такого нету. Она не статичная. Вера, она очень аморфна. Это она внутренняя, она, во-первых, духовна. И поэтому во плоти вера не статична. В духе – да, а в плоти ее нету. Мы можем побеждать плоть, можем и не побеждать. Вот. Итак, мы уже, по сути, в духе, в сердце спасены, если мы исповедали Иисуса Христа Господом и уже посажены на небеса. Но мы еще на земле, и надо это спасение сохранить. Евреям 3:6 написано: «Христос – Сын в доме Господа, дом же Его мы. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Да? То есть надо сохранить. Да, мы спасены. Да, мы уже на суд не приходим. Да, мы оправданы кровью Иисуса Христа. Да, но есть плоть, которая нас искушает. И будет искушать до последнего вздоха, пока мы живем. И надо твердо сохранить до конца. Евреям 3:12. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Ага, значит, можно даже и отступить, отказаться от духовного спасения и пойти за плотью. Ну, так написано. Евреям 3:14. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Значит, можно ее, получается, потерять, если надо твердо хранить. Итак, поскольку наше окончательное спасение еще не полностью осуществлено, можно говорить, что наше спасение в каком-то процессе. Ибо слово «о кресте для погибающих и родства», а для нас спасаемых – сила Божия, спасаемых. Мы в процессе, мы спасаемся. И поэтому написано Луки 21:19. «Терпением спасайте души ваши». Или Римлянам 13:11. «Ныне ближе к вам спасение, нежели когда мы уверовали». Или Филиппийцам 2:12. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Поэтому, еще раз, в духе мы уже спасены, оправданы и на суд не приходим. Но есть плоть, которая нас искушает. Наша жизнь на этой земле – это то, чтобы мы победили свою плоть верою в Иисуса Христа. Поэтому Иисус, кстати, сказал, кто не берет креста, тот не может достигнуть меня, потому что на кресте распинается наша плоть. Но если мы держимся Христа, мы сораспинаемся со Христом, да, мы сами не можем сораспясться, не можем зайти на крест, мы сами не можем победить самого себя. И поэтому уже не я живу, а Христос во мне живет. И Петр пишет: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаем их ко спасению, готовому открыться в последнее время». Да? То есть мы видим, что, будучи уверовав здесь на земле, будучи имея греховную плоть, которую надо побеждать, но силою Божию через веру в Иисуса Христа мы соблюдаемся ко спасению, которое откроется в последнее время, или, можно сказать, которое откроется в последний день нашей жизни. Вот о чем идет речь. И поэтому время начаться суду с Дома Божьего, потому что кто-то проиграет, кто-то выиграет, кто-то пойдет за эгоизмом, а кто-то пойдет за Духом Божьим. Но если мы будем со Христом, то Он силою Божию через веру соблюдет нас ко спасению. Написано, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, если мы будем твердо держаться упования, ибо верен обещавший. То есть если мы будем держаться с Ним, то Он силою Божию соблюдет нас ко спасению. А если мы не будем держаться Христа, то опять мы можем запутаться в грехах, и для таковых хуже будет, лучше бы он не познал пути правды, нежели познав путь правды, опять запутывается в этих греховных вещах. И вот поэтому написано, что время начаться суду с Дома Божьего. И поэтому написано, что если праведник едва спасется, то нечестивый грешник где явится, да, что едва спасется. Это труд веры, труд любви, это взять крест свой. Кто хочет идти за мной, не берет креста своего, тот не может достигнуть меня. Так я же верующий. Не может достигнуть меня. Так я же верующий, я исповедую, я люблю, я хожу, я там все делаю, не грешу. не может достигнуть меня. Кто не берет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. Как не может? Я же слушаю проповеди, я же шучу, я же читаю Евангелие. Не может быть моим учеником. Почему? Потому что плоть может украсть спасение. Может украсть. Ну, так написано. И для этого нужен крест. И если мы умерли вместе с ним, то тогда веруем, что и воскреснем вместе с ним. Поэтому вот эта позиция, если я уверовал, и я спасен, и спасен навсегда, и уже посажен на десную Отца на небесах, слава Господу, да, в духе так и есть. Но есть плоть. Плоть, она еще жива, и она ворует, она искушает. Павел говорил, что я смиряю, каждый день смиряю, порабощаю тело свое, да, то есть это надо каждый день. Мы жили как приговоренные к смерти. Нельзя плоть победить раз и навсегда. Взял вот и победил, и я все теперь святой, праведный, чистый. Нет. На следующее утро эта плоть скажет тебе доброе утро, и давай будем кушать, или там лениться, или гордиться, или завидовать, или осуждать. Осуждать церковь, проповедников, мир, государство и так далее. И все. Поэтому побеждающему дам сесть на престоле. И Бог дал нам все средства, все возможности, все вооружение Он нам дал, чтобы нам победить самого себя и своей верою приблизиться к Нему.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою
radio@svitle.org.